Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Агея. Третье послание, которое записано в середине второй главы, заканчивается обещанием благословений народу израильскому. Агей призывает народ обратиться к своему недавнему прошлому. За нежелание восстанавливать храм народ то и дело постигали неурожаи и нищета. Вот уже в третий раз пророк напоминает о том, что необходимо задуматься о последствиях своей духовной апатии. «Одумайтесь, обратитесь к Господу», — призывает пророк. «Не оставляйте же строительство храма, и тогда Бог вновь будет благословлять вас». Четвертое послание, которое записано в последних трех стихах книги пророка Агея, по сути является мессианским пророчеством. Адресовано оно было уже не всему народу, а его правителю, которым на тот момент был Зарававель. Зная, как сильно руководитель в подобной ситуации нуждается в поддержке, Бог обращается непосредственно к нему. О чем было это пророчество, мы узнаем из последней по книге Агея лекции доктора Маги. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня мы заканчиваем изучение книги пророка Агея. В прошлый раз из стихов с 11 по 13 второй главы мы узнали о том, как пророк Агей обратился к священникам с двумя вопросами. Во-первых, Агей спросил, если что-то священное прикоснется к чему-то нечистому, станет ли нечистое священным? И получил категорическое «нет». Тогда Агей задал второй вопрос. «Если нечистое прикоснется к чистому или святому, сделается ли святое нечистым?» И получил ответ «да, так и будет». А причина, по которой Агей задал такие вопросы, была следующая. «Иудеи возвратились в свою землю, но они не вернулись к Богу. Они выполняли обряды, приносили жертвы и ждали, что Бог благословит их, но Бог этого не делал, иначе и быть не могло. Никакая религия и никакие обряды не могут очистить вас, друзья мои. Вы можете плавать в святой воде, но она не сделает вас святыми. Вы можете креститься святой водой, вы можете погружаться в нее, пока не захлебнетесь, но это не сделает вас Сыном Божьим. Поймите меня правильно. Принять крещение действительно очень важно, но крещение не наделяет человека святостью, и крещение само по себе не меняет сердце человека. Такова печальная реальность нашего положения. Дурное сердце не способно делать добрые дела. Горький источник не производит вкусную воду. Виноград не вырастает на терниях, чертополох не породит смоквы. Иудеи забыли об этой нехитрой истине, и Агей хотел напомнить священникам, откуда берутся святость и нечистота. Нечистота передается как заразная болезнь, и священники, отвечавшие Агею, руководствовались библейским текстом, в котором говорится об этом законе. Книга Левит, 22 глава, стихи с 4 по 6. И здесь Слово Божье весьма конкретно. В философии существует закон логического вывода, в соответствии с которым вы делаете сначала большую предпосылку, потом меньшую, а потом вывод. И в книге Агея большая предпосылка такова. Святость не передается. Меньшая предпосылка такова. Нечистота передается. И вывод отсюда следующий. Если святое и нечистое соприкасаются, то оба становятся нечистыми. То же, по сути своей, говорил Христос, когда спрашивал, могут ли на смоковнице расти оливки. Человек таков, каково его сердце. Никакой обряд, никакое действие не могут очистить его сердце. и добрые дела — ничто, если их делает человек со злым сердцем. В данном случае Агей говорил со священниками о церемониальном законе, но он применил его ко всем сторонам жизни. И этот закон, друзья мои, столь же универсален, как закон всемирного тяготения. Давайте пойдем в химическую лабораторию. Я наполню водой две пробирки. Одну из них я наполню хорошей, чистой водой, а другую — самой грязной, какую только смогу найти. Я стану лить чистую воду в грязную. Долго ли чистая вода, которую я туда вливаю, будет оставаться чистой? Нет. И я никогда не смогу очистить грязную воду, вливая в нее воду чистую. Что же будет, если я волью каплю грязной воды в сосуд с чистой? Чистая вода станет грязной. Так происходит в природе. А что происходит в области медицины? Если вы захотите вылечить ребенка от кори, вы ведь не станете приглашать к больному ребенку его здорового друга, чтобы больному стало легче. Вылечится ли от этого больной мальчик? Конечно, нет. Скорее всего, произойдет противоположное. Здоровый мальчик тоже заболеет корью. Этот принцип действует и в области морали. Производители спиртных напитков выделяют деньги на благотворительность. Да и на скачках бывают дни, когда игроки отдают на благотворительность все свои доходы. В Голливуде снимают библейские истории, и считается, что мы должны поощрять столь благородное начинание. Однако несколько сот или тысяч долларов, которые жертвует производитель спиртного, никогда не исправят того ужасного зла, которое он причинил множеству народу. Почему? Потому что, когда чистое и нечистое соприкасаются, нечистое всегда пачкает чистое. Позвольте мне сказать вам, молодые люди, вы не сможете вращаться в дурной компании и оставаться при этом чистым. Если вы общаетесь со скверными людьми, то однажды вы обнаружите, что и сами уподобились им. Если вы играете в грязи, вы не сможете не запачкаться. Этот великий принцип действует и в религиозной сфере. Большинство религий мира учат, что если вы выполняете предписанные обряды и ритуалы, вы угодны Богу. Но в Слове Божьем ясно сказано, церемония сама по себе, будь то крещение или другой обряд, или какое-то внешнее действие, не удовлетворяют условиям, которые Бог выдвинул перед человеком. И положение человека поистине печально. В 17 главе Иеремии, стих 9, мы читаем: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Какой точный портрет нашего сердца? Никто, кроме Бога, не может узнать, как оно скверно. И если бы мы видели себя, как видит нас Бог, мы не смогли бы на себя смотреть. Мы даже не понимаем, насколько мы плохи. И Иисус очень понятно утверждает это в 15 главе от Матфея, стихи с 18 по 20. «Исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека». А есть неумытыми руками не оскверняет человека. То, что вы моете руки, участвуете в церемониях и выполняете обряды, еще не делает вас праведниками перед Богом. Я часто вспоминаю мужчину, с которым я несколько лет назад играл в гольф в Тулсе, штат Оклахома. Он рассказал мне: «Я много лет был лицемером, я ходил в большую либеральную церковь в пригороде. По воскресеньям я участвовал в церковных обрядах и работал в разных церковных комитетах. Но на самом деле я не был христианином, и в течение рабочих дней вел себя совершенно не по-христиански. Я был типичным лицемером. Но однажды я понял, что я грешник, нуждающийся в Спасителе. Это преобразило мою жизнь. Как видите, измениться должно сердце». Послушайте слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, 7 глава, стихи с 16 по 20. «По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Поведение человека зависит от его сердца. И в первую очередь должно измениться сердце. Шекспир описывал, как леди Макбет вскакивала среди ночи, терла свои маленькие ручки и восклицала, что на них по-прежнему кровь, и никакие арабские благовония не были способны удалить с ее рук запах этой крови. Как это верно! Никакие арабские благовония не могут сделать сердце человека праведным перед Богом. Пытаться стать угодным Богу посредством обрядов и тому подобного — все равно, что разбрызгивать духи «Шанель номер 5» по коровнику, желая облагородить запах навоза. Друзья мои, этого не получится. В 8 главе Деяний, стих 21, написано, как апостол Павел сказал волхву Симону: «Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце свое неправо пред Богом». Бог требует чистого сердца. В послании к Ефесянам, глава 6, стих 6, говорится, что Бог хочет исполнения своей воли от души. А в 10 главе послания к Евреям, стих 22, написано так: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Может ли сердце человека очиститься, если от природы оно нечисто? Может ли человек сделать что-нибудь, чтобы очистить свое сердце? Нет. На Востоке я увидел в одной химчистке плакат: «Очистим все, кроме репутации». Поверьте мне, на земле есть вещи, которые вы сами никогда не сможете очистить. Вот почему автор книги Притчи в 20 главе стих 9 задает вопрос: «Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Послушайте, что предлагает нам Бог. В 1 главе Исаии, стих 18, он дает нам совет. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Апостол Петр в своем первом послании, 1 глава, стихи 18 и 19, писал: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Как же очиститься от греха? Только кровью Иисуса Христа, другого способа нет. Это один из величайших принципов на всем белом свете. И вот Бог говорит своему народу через пророка Агея: «Вы не получили благословения, потому что приходили ко мне с грязными руками и нечистыми сердцами». Послушайте 14 стих 2 главы. «Тогда отвечал Агей и сказал: „Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». Сердца их были нечисты, и это делало их служение Богу нечистым. Вот почему неспасенные люди не смогут сделать ничего угодного Богу. А вот по поводу следующих стихов с 15 по 19 у исследователей Библии есть очень различные мнения. Они говорят, что здесь говорится о состоянии, в котором пребывали иудеи до того, как они послушались Бога и начали строить храм. Другие же считают, что здесь речь идет о разногласиях среди народа после начала строительства храма. Осквернившая их сила зла была столь велика, что строительство не положило конец их несчастьям. Именно поэтому Агей говорит, что они не изменились. Я полагаю, что здесь Бог применяет к Израилю свой великий принцип. «Нечистое оскверняет чистое». И через пророка Агея он показывает израильтянам, что хотя они восстанавливают храм, их сердца по-прежнему далеки от Бога, а потому он не может благословить их. Послушайте, 15 стих. «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем». Бог говорит, что Он обязательно благословит их, если они обратятся к Нему. А вот стихи с 16 по 19. «Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиной, блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, да от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от сегодня я благословлю их». Бог говорит: «Теперь, когда ваши сердца праведны предо мной, я благословлю вас». Израильтяне восстановили храм и проводили в нем богослужения, но этого было недостаточно. Фактически, когда Бог отправил их в изгнание, они ведь тоже поклонялись в храме. Проблема же была в том, что их сердца не были праведны. Друзья мои, вы можете сделать свою церковь хорошей церковью только одним способом. Конечно, при условии, если у вас есть служитель, возвещающий истинное Слово Божье. Вы все должны молиться, исповедоваться, каяться и очищаться. Тогда к вам в церковь придет любое необходимое вам благословение. Если же нечистота коснется вашей церкви, то чистые могут стать нечистыми. Ваше сердце должно быть праведным перед Богом, чтобы вы получили благословение. Это потрясающий принцип, и я не знаю ничего более важного. Читаем дальше. Послушайте 20 стих 2 главы. «И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано». 24-й день месяца — это тот же самый день, в который Бог дал Агею предыдущее послание, то есть 24 декабря. «Однажды меня спросили, почему Агей передал 2 послания в один день». А я в своей радиопередаче ответил, что, наверное, Агей хотел поехать домой на Рождество, поэтому передал 2 послания перед отъездом. Кто-то воспринял мои слова всерьез, и я получил письмо на 10 страницах, где мне объясняли, что во времена Агея Рождество еще не отмечали. И я получил также другое письмо, где мне сообщили, что Рождество вообще не надо отмечать. На самом деле, когда у меня нет ответа на вопрос, я обычно отшучиваюсь. Если же вы не удовлетворены, я скажу вам, я не знаю, почему Агей передал 2 послания в один день. Просто так уж случилось. Послушайте стих 21. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю и ниспровергну престолы царств». «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи». Это послание адресовано гражданскому правителю, человеку из царского рода Давида, и Бог дает ему обещание, которое продолжается в стихе 22. «И истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их одним мечом другого». «Истреблю силу царств языческих». Когда Бог говорит, что собирается потрясти небо и землю и ниспровергнуть языческие царства, Он имеет в виду период великой скорби, как в стихах 6 и 7 той же главы. Бог говорит, что опрокинет колесницы, потому что люди уповали на силу колесниц, как сейчас они уповают на силу ядерного оружия. Бог говорит, я все это уничтожу. Обратите также внимание на 23 стих. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарвавель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать». «Ибо я избрал тебя», — говорит Господь Саваоф. В тот день речь идет о последних временах. «Буду держать тебя как печать». Печать — это знак и доказательство царского происхождения. Печатью скреплялись документы. Так как печать символизировала власть человека, ее бережно хранили и обычно носили при себе. Печать здесь выступает как символ самого ценного имущества. «Я избрал тебя», — говорит Господь Саваоф. Как мы уже говорили, Зарававель был из рода Давида. Но Бог обещал не только то, что Мессия будет из рода Давида. Мессия был также из рода Зарававеля. Очень интересно проследить родословную Господа Иисуса в Евангелиях Матвея, 1 глава, и Луки, 3 глава. Зарававель присутствует в обеих родословных. Бог исполнил свое обещание Зарававелю. И Господь Иисус Христос был сыном Зарававеля настолько же, насколько он был сыном Давида. Данное пророчество относится к тому дню, когда Господь Иисус придет в конце периода великой скорби. Бог намеревается сделать Иисуса Христа венцом рода Зарававеля и рода Давида. Их потомок Христос будет править вселенной. Он царь царствующих и Господь господствующих. Именно об этом мы читаем в заключении небольшой книжки пророка Агея. Вот почему это крайне важная для нас книга. Построенный в дни пророка Агея небольшой храм, который называют храмом Зарававеля, был не очень внушительным, но он был очень важен, ведь он был одним из ряда храмов, образующих дом Господа. А в этом доме однажды появится сам Мессия. Он войдет в него, чтобы установить свое царство. Подводя итог прочитанному, я хотел бы спросить вас, друзья мои, как в наше время можно определить, кто делает великое дело, а кто незначительное? Вам может показаться, что ваши занятия в воскресной школе или другое какое-нибудь небольшое служение не важно. Но на самом деле оно может оказаться важнее, чем работа известного и знаменитого проповедника. Только Бог знает подлинное значение нашей работы. Только Он видит сердечные намерения и побудительные мотивы, с которыми человек приступает к алтарю служения. И только Он один может дать объективную оценку нашему труду. «Верьте в Господа и трудитесь». Такова суть пророчества Агея. И на этом мы закончим изучать эту маленькую и такую важную книгу пророка Агея. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Знаешь ли, ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий? Слез. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть и на горы тяжелее. сном пострадал. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, и я сделан снега белей. Я пришел на призыв Христа, Он источник жизни моей. Вся полнота, им я сделан снега белей, хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.